Мы читаем труды Рабаша, том 1, страница 267, статья «Порядок собрания». Вопросы можно задавать в течение урока через сайт kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, том 1, страница 267, «Порядок собрания». В Масехет Брахот сказано: «Так будет всегда». Человек прежде установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Бааль Сулам пояснил это. Тот, кто хочет попросить у кого-либо что-либо, попросить о каком-либо одолжении, должен знать наверняка, что у него есть то, что он просит. Ведь если нет, то что толку просить? Б. Что дающий добр? Ведь может быть и так, что есть у него необходимое тебе, но давать он не желает. Поэтому прежде надо прийти к осознанию величия Творца. То есть должен человек поверить в то, что у Творца есть абсолютно все, что он просит. И кроме того, что Творец добр и милостив, и каждому просящему дает все по добру. И потому, когда собираются товарищи вместе, конечно же, собрание это преследует определенную цель. Ведь каждый уделяет этому часть своего времени, которое должен был использовать для личных нужд. Он откладывает все свои дела и приходит участвовать в собрании. Значит, человек что-то хочет получить от этого. Если так, то нужно стараться, чтобы каждый, уходя домой после собрания, видел, с чем он пришел на собрание, что приобрел на нем и с чем уходит он сейчас домой. Но иногда, когда во время собрания группы каждый ощущает важность этого собрания, тогда не возникает даже такой мысли: «А что приобрел я? С чем ухожу домой?» То есть, что конкретно есть у меня в руках такого, что приобрел я на собрании товарищей и чего не было, пока я не пришел в группу? И тогда видит человек, что нет у него совершенно ничего. И это похоже на то, о чем написано: «Когда придешь в виноградник ближнего своего и будешь есть в волю, но сосуды свои не наполнишь». То есть, когда собираются товарищи, что есть виноградник ближнего, когда сидят, едят и пьют вместе, разговаривают о том, о сём, тело наслаждается от самого процесса. И это подобно тому, как сказано: «И есть будешь плоды, сколько душе угодно». Но когда расходятся по домам, то хотят увидеть, что же есть в келим, сосудах такого, что сможет дать ощущение жизни для дома. И когда покидают собрание и хотят видеть, что же осталось в наших келим от всего этого общения, видят: «И в сосуды свои не возьмешь». Нет ничего в келим, в желаниях, для оживления души после собрания. И человек должен обращать внимание на то, чтобы в то время, когда он прикладывает какое-либо усилие, не осталось оно без оплаты, как мы просим в молитве, чтобы нам не трудиться впустую. Но когда человек идет на собрание, он должен получить там пищу, чтобы, отправляясь домой, имел возможность увидеть, что у него есть, что внести внутрь в своих желаний. И тогда будет у него пища прокормить себя до следующей встречи, и за это время она будет у него приготовлена из того, что приобрел он во время собрания товарищей. Поэтому должен прежде установить для себя важность собрания, а затем смотреть, что можно приобрести из этого. Как приводилось вышесказанное мудрецами, всегда прежде установит человек величие Творца, а затем обратит к нему молитву. То есть в начале собрания, в речах, которыми оно открывается, надо говорить о важности группы, И каждый по очереди должен постараться объяснить смысл возвышенности и важности того, что есть внутри них. И не говорить ни о чем, кроме восхваления преимуществ группы, до тех пор, пока не будет выявлена эта важность с помощью товарищей. Тогда должны сказать, что закончили первую стадию собрания и перейти ко второй части. То есть нужно, чтобы каждый в отдельности сказал, что, по его мнению, можно сделать, какие действия совершить, чтобы у каждого в группе была возможность приобрести любовь товарищей. То есть, что каждый может сделать, чтобы обрести возможность в сердце своем возлюбить конкретно каждого в группе. И после того, как закончили второй этап, ответы, что сделать ради группы, начинается новая ступень — приведение к практическому осуществлению установленных товарищами решений, к тому, что именно необходимо сделать. О том, что касается важности группы, смотри в книге «Матан Тора». Там объясняется значение любви к ближнему между членами группы, и объясняется, что посредством соединения друзей можно прийти к величию Творца, поскольку весь мир погружен в собственный эгоизм, а он хочет идти путем отдачи. И это против мирского понимания, поскольку такова природа, с которой мы родились в силу замысла творения, желание Творца делать добро сотворенным им. И вся энергия, с которой мы можем пойти против своей природы, то есть произвести обратное действие, понимая, что недостаточно еще того, что мы не хотим получать ради личной выгоды, но еще хотим дать, то есть все наши действия будут только ради доставления радости создавшему нас. Вся наша энергия истекает из силы, содержащейся в природе отдачи. Когда человек дает кому-то, кто очень важен и дорог ему, он получает от этого наслаждение. Получается, что без получения наслаждения человек не в силах сделать ни малейшего действия, потому что это против нашей природы. Но мы можем поменять источник наслаждения. То есть вместо того, чтобы получать удовольствие от действия получения, мы желаем получать удовольствие от действия отдачи. Потому что это называется сравнением свойств, подобием свойств, когда мы должны сказать, так же, как Творец видит наслаждение в том, что Он дает творениям, так же у нас должно быть наслаждение от того, что мы даем Творцу. Иначе, если мы отдаем Творцу без радости и удовольствия, мы не достигаем подобия свойств, как сказали мудрецы, не было радости перед Ним и в тот день, когда сотворены были небо и земля, и не было радости перед Творцом со дня сотворения мира, подобной той радости, которая будет радоваться с праведниками в грядущем мире. Поэтому, если нет у нас радости в то время, когда мы выполняем заповеди Творца, то получается, что когда есть намерение ради отдачи, это не называется подобием свойств. Потому что не может человек радоваться нигде, кроме как только в месте, где находит наслаждение. Выходит, если нет у него наслаждения и радости от того, что он отдает Творцу, еще не называется это сравнением подобием свойств, когда было бы у него место для высшего наслаждения, потому что еще не достает ему наслаждения, которое есть у Творца во время отдачи творениям. И отсюда следует, что вся база, на основании которой мы можем получить наслаждение и радость, это то, чем дозволено нам наслаждаться, и более того, большая заслуга наслаждаться от действия отдачи. Это работать в одном направлении, ценить духовное. И это выражается в сосредоточении внимания на том, к кому я обращаюсь, и с кем я разговариваю, чьи заповеди я выполняю, чью Тору я изучаю. То есть необходимо выискивать возможности для того, чтобы оценить значимость дающего Тору. И поскольку человек со своей стороны, прежде чем удостоился какого-либо свечения свыше, должен искать людей более или менее подобных себе, которые также ищут способы возвеличить важность духовного, быть хоть в каком-то контакте с Творцом, в каком бы то ни было виде. И поскольку уже многие осознают важность этого, то каждый может получить поддержку от своего друга. И необходимо самое малое количество — это двое. Это значит, что если двое товарищей сидят вместе и думают, как возвеличить важность Творца, уже есть у них сила получить усиление сознания величия Творца в качестве пробуждения снизу. И на действие приходит затем пробуждение сверху, когда они начинают чувствовать немного величия Творца. И согласно написанному, в многочисленности народа величие царя. Получается, что чем больше количество, тем сила действует больше. То есть создается более насыщенная атмосфера величия и важности Творца. И тогда каждый своим телом чувствует, что все действия, которые он хочет выполнить ради духовного, и что называется отдачей Творцу, ценится у него как несметное богатство от того, что удостоился войти в круг людей, удостаивающихся служить царю. Тогда от каждого малого действия он полон радости и удовольствия, что есть у него сейчас, чем услужить царю. И в той мере, в которой группа во время собрания думала о величии Творца, в каждом в своей мере это вызвало осознание величия Творца. И тогда он может находиться весь день в мире радости и веселья. И от каждой малости, когда он занят работой Творца, он наслаждается этим. Потому что, если даже вспомним мгновение, что надо думать о духовном, тотчас он говорит, «Я уже благодарен и возвеличиваю, и восхваляю Творца, потому что он верит, что Творец призвал его, и сейчас хочет говорить с ним». И когда человек представит себе, что царь обращается к нему и говорит ему, что хочет общаться с ним, какая радость была бы тогда у человека, и какое было бы настроение у него? И, несомненно, в таком приподнятом настроении не думал бы, конечно, о чем-то постороннем, и только бы немного стеснялся того, что не знает законов и обычаев царя, как вести себя, когда царь обращается к нему. И то, что он умеет делать для царя, считалось бы у него за бесценное богатство. Потому что все-таки он знает немного законы, чтобы выполнять с их помощью заповеди царя, тем, что учил в школе, когда был маленьким. И, конечно, теперь, когда он уже повзрослел и хочет служить царю, несомненно, не хватает ему знаний законов царя. Выходит, что забота его лишь о том, что не знает, от чего будет больше радости у царя, от какого действия или намерения. Но кроме этого, он живет в мире, который хорош всем. Об этом всем группа должна думать, когда собирается вместе, и говорить о важности группы. Как уже сказано, всегда прежде человек установит величие Творца, а затем воздаст ему молитву. Также и в группе, если мы хотим попросить что-то необходимое от группы, что и называется «воздаст молитву», мы обязаны прежде установить для себя важность группы, и лишь затем воздаст молитву, то есть просить у группы, чтобы она дала ему то, что он желает получить от нее. В таком случае он должен увидеть сначала, что есть у группы, каким имуществом обладают ее члены, чтобы он мог получить от них посредством объединения с ними. А может быть, в том, чем они обладают, он не нуждается, а наоборот, избегает этого и не захочет приблизиться на расстояние выстрела из лука. И потому человек должен быть всегда начеку, когда приходит на собрание группы, а есть ли у товарищей та цель, которую он хочет достичь. И у каждого из них есть такая часть этой цели. И он думает, что, несомненно, если объединиться всем вместе в движении к единой цели, то у каждого будет своя часть от нее. а также части всех товарищей группы. И получится тогда, что у каждого в группе будет сила, как у всей группы вместе. Отсюда следует, что каждый отдельно взятый член группы должен уделить пристальное внимание цели собрания. И это должно привести к ощущению, что после собрания каждый приобрел что-то, что может вложить в свои келим, желания. И чтобы они не остались в состоянии, о котором сказано, «а в сосуды свои не соберешь». И каждый должен принять в расчет, что если не видит на собрании, что если не сидит на собрании с особым вниманием, мало того, что потерян для самого себя, но еще и наносит ущерб всей группе. И подобно тому примеру, что приводится в Мидраше, двое пришли на судно, и один из них начал делать под собой отверстие в дне шхуны. Спросил его другой: «Зачем ты сверлишь дырку?» И тот отвечает: «Что ты беспокоишься? Ведь под собой я сверлю, а не под тобой». И первый сказал ему: «Глупец, ведь мы оба погибнем на этой шхуне». После обсуждения на собрании важности и необходимости группы начинается определение порядка исправлений. Как и в чем можно усилить группу, чтобы не быть одной общностью? Как сказано: «И встал там Израиль станом напротив горы», что объясняется в комментарии: «Все как один, единым сердцем». И порядок должен быть таким, чтобы каждый, у кого есть хоть какой-то замысел, могущий принести пользу, мог обсудить его со всеми. И решение должно быть принято всеми и каждым, чтобы не было никакого принуждения. До сих пор говорилось о связи между человеком и его товарищем, которая даст нам связь между человеком и Творцом, как написано в книге «Матан Тора». Соответственно этому, говоря о важности любви между товарищами, мы выяснили, что вся важность состоит в том, что это приведет нас к связи с Творцом. А значит, мы должны помнить, что понимание важности любви между товарищами должно привести нас к пониманию важности любви между человеком и Творцом.
Для того, чтобы осознать высшую силу, нет никого, кроме Него, мы находимся в воображаемом состоянии вне этой силы, как будто имеется такое состояние, как будто от Него, вне Его мы находимся. Тогда из этой точки зрения, хотя она воображаемая, но вот так она в нас ощутима, мы начинаем Его исследовать. И вся наша работа в том, чтобы раскрыть Творца. Все, что мы сейчас воображаем себе, наш мир или высшие меры, или для себя, в конце концов, мы должны раскрыть Его. В той мере, в которой мы раскрываем, что мы действительно включены в Него, и нет никого, кроме Него. В общем, мы раскрываем единство, объединение. И для того, чтобы раскрыть Творца и остаться вне Его как исследователь, надежный, достоверный, независимый исследователь, мы каждый раз исследуем Его с точки зрения кенегдо, против Него, в соответствии с Ним. Мы соблюдаем строго оставаться вне Его, для того, чтобы прийти к слиянию и исследовать Его. И даже когда приходим к слиянию и из этого исследуем Творца, мы находимся и в слиянии со стороны трех линий. В свойстве трех линий у нас есть свойство объединения с Творцом в правой, свойство отдаления и противоположности ему, это левая, критика, анализ, большие получающие келим в соответствии с силой Творца. И мы стараемся как можно больше быть готовы, согласны идти в средней линии. Это таков путь. Творец преднамеренно устроил нам это состояние, особый статус такой. Все это, в общем, игра. Но игра эта помогает нам установить себя, приобрести разум и чувства в правой и левой линии и исследовать эту высшую силу, вне которой мы находимся. И, как пишет Бааль Сулам во введении в книгу «Зор», постижение истинной реальности. Он там говорит, фотоаппарат, насколько мы должны быть благодарны Творцу, который дал нам эту воображаемую картину, что мы вроде бы находимся вне Его, можем Его исследовать, потому что из этого идет все богатство постижения, понимания. Есть у тебя эта цитата? Прочитаем.
Это из предисловия книги «Зоар». «Сделал нам Творец в нашем мозгу как такое отточенное, отполированное зеркало, которое переворачивает все, что мы видим. И все, что мы видим там, это не настоящее. И все, что мы видим перед собой, тоже не настоящее». Поэтому как мы должны благодарить Его управлению, что Он сделал в нас это отполированное зеркало, которое позволяет нам видеть и постигать все, что находится вне нас. И этим дал Он нам силу познавать, измерять и понимать все, что находится вне нас и так далее.
Поблагодарить Его. Мы не смогли бы, если бы не эта воображаемая точка, что мы находимся вне Его. Мы приходим так, но во что мы играем? Как мы можем выстроить эту игру? Поэтому дается нам этот большой мир на неживом растительном животном уровне, люди. Этот мир объединен и упорядочен в образе, соответствующем духовному, как оттиск духовному. То есть оттиск — это как противоположность. Отрицательное, и люди, которые разделены, разъединены, отделены в страстях, в зависти, в стремлении к почестям, а мы находимся посреди всего этого разбитого состояния. И каждый из нас заботится о себе, отдаляется от других, хочет использовать других. Все это результат разбиения. И то, что делает высшая сила в начальной его точке, начиная с которой мы можем выстроить себя, это организовать группу. Приходят туда люди, у которых есть определенная тяга к раскрытию единства. Они сами этого не знают, но потихоньку начинают объединяться, и у них уже есть указание, что делать. Поэтому нам пишет Рабаш, что главное? Главное — прийти к единству среди людей, у которых есть такая же цель. И кроме такой цели, у них есть еще, он говорит, есть противоречия, проблемы. Каждый может просверлить дырку, ему не важно, что произойдет с ним, с другими, потому что никто не понимает, что делать правильно. И внутренние его устремления, они таковы, что разъединяют их друг с другом. И все же надо стараться, что сделать? Возвеличивать цель. Идти в правой линии. А цель превыше всего. Если я не ставлю цель выше всех противоречий, отталкиваний, ненависти, проблем, то я не смогу продвигаться. Поэтому У меня выхода нет. Мы должны прийти к тому, что относительно величия Творца все мы склоняемся, мы его не знаем, не чувствуем его, это верно. Но каждый должен передавать свое воодушевление, воображаемое, другим. Почему? Потому что это обязывает нас установить взаимосвязи над нашим эгоизмом. А без того, чтобы я собрал у всех величие Творца, я не смогу построить правую линию. А без того, чтобы я не установил связь с другими в построении правой линии, и я не соберу ненависть к каждому из них, а это уже левая линия. И вот тогда, когда эти обе линии есть у меня, тогда я нахожусь у горы Синай, и выхода у меня нет. Я вижу две эти силы, правую и левую, в таком виде, что мне с ними нечего делать. Тогда приходит третье высказывание и вносит мир между ними, средняя линия. Или место могилы здесь будет ваше, одно из двух. Вся работа находится в состоянии, когда я внутри группы, в наших взаимоотношениях выстраиваю вот это состояние у горы Синай между нами. С одной стороны, все мы говорим о величии Творца, и я обязан установить связь с другими и почувствовать от них это тепло, осознание величия Творца, как будто оно у них имеется. Я обязан воодушевиться. А вместо этого, или вместе с этим, я начинаю чувствовать, насколько хочется мне отдалиться от них. Я не хочу их слышать, не хочу быть рядом с ними. Левая линия. И вот это наша работа в собрании товарищей, в объединении товарищей на собрании. Главное в том, чтобы возвеличить правую линию. И тогда в левой раскроется столько, что мы с этим сможем справиться. Левая у нас имеется в изобилии. Правую нам надо самим пробуждать. В соответствии с тем, насколько мы понимаем, насколько мы чувствуем, насколько мы читаем разные первоисточники и так далее. В соответствии со всем этим придет левая линия настолько, что приведет нас к состоянию, к такой силе напряжения, что мы вскричим «Спасите!». Будет крик о спасении, и в соответствии с этим мад ответ, и мы уже сможем выйти. Да, Бенце.
Тогда почему мы начинаем с правой, потом есть левая? После того, как открывается левая, мы чувствуем, что не хватает нам еще правой, чтобы преклонить левое.
Надо включить левую в правую. Тогда, потому что Творец, называемый средняя линия, раскрывается в нас, в моха и либо, в разуме и в сердце, в получающих килим и в намерении ради отдачи. Это вся правая и вся левая, они взаимовключаются настолько, чтобы быть взаимно включенными в соответствии с моими силами. Ну что? Не понимаю. Мы, после того, как раскрыли величие правой, я собрал это от всех товарищей, от всех их воображений, от всех их воодушевлений, которые они передают, потому что они вообще не находятся в духовном. Но они мне рассказывают просто о огромном величии. О райском саде мне поведали. Это величие Творца, величие группы, величие товарищей вообще. Наука Каббала, как будто они уже, не знаю, понимают, о чем говорят. Но вот так. Я воодушевляюсь от этого. Воодушевляюсь, хочу я этого или не хочу. Если я вообще стараюсь приблизиться в той мере, в которой я иду выше своего разума, и хочу приблизиться к ним все-таки, вопреки тому, что я внутри вижу, что все это фальшь, приукрашено. Это все не является истиной, но я играю с этим, я иду на эту игру, потому что вот так мы выстраиваем схему подготовки к духовному миру, и она всегда противоположна, ложна, и мне кажется, что я играю в то, что... Но взгляните, пожалуйста, на мир. Весь мир в своих религиях, он не играет. Посмотри, что происходит. Войны, ненависть. Серьезные люди идут на... идут в церкви, в мечети, в синагоги, в самые разные молитвенные собрания разного рода. И что они там делают? Молятся. Производят различные действия, такие эдакие или вон такие, просто там тяжело. А что у них имеется? Ничего. Рассказы о грядущем мире. Если бы была оторвана от них награда после смерти, кто бы всем этим занимался? Только чтобы выйти из депрессии, как у тебя есть лечение трудовыми занятиями самыми разными. Вот это вот религия. В чем разница? Мы занимаемся тем, что мы выстраиваем лабораторию, предприятие, схему, внутри которой мы раскрываем здесь и сейчас духовный мир, практически ту реальность, которая является именно истиной относительно нашей реальности. В этом разница. Они играют, чтобы остаться в этой игре. Такие развлечения. Мы выстраиваем схему для постижения высшего мира. В ней, внутри этой схемы этого шаблона, этих рамок, ты раскроешь грядущий мир. Ты устроишь его все лучше и лучше. Внутри группы ты раскрываешь Творца, как свойство связи между нами. Играть. Весь мир играет. Точно так же относительно денег, стремления к почестям и все такое прочее. Все это воображаемое. А ты посмотри, что делают люди со своей жизнью. Все это насмешка. Изначально об этом написано. Все творение как насмешка. Все, что вне Творца, бар миаборе, вне Творца, все это насмешка. Но, как сказала Сара, насмехается надо мной Творец, когда приходит Ицхак, левое именно, из которой уже можно раскрыть Творца. Это особый смех. Ты на месте, вот здесь, в том месте, где ты строишь свои отношения с товарищем, вот здесь, в этом месте, в этих взаимоотношениях, ты раскрываешь Творца, высшую силу, высшую реальность, пока ты не прекратишь вообще чувствовать этот мир и будешь жить вне, переходишь в ощущение внетелесное. Это не религии и никакие игры, в которых ты... Там ты находишься в играх. Как бы здесь игра превращается в реальность. Ты растешь и превращаешь, обращаешь ее в реальность. Вы говорили о религии. То, что там говорится как религия в стремлении к власти, то у нас нет этой мощи стремления. Ты ходишь к духовному. Мы должны здесь все это построить. Там в этом находится весь мир. Вы говорите обо всем...
Нет, нет, я не об этом говорил. Я говорил о простом человеке, который верит в какую-то сказку и держится за нее. Потому что это его успокаивает, как бы залечивает, подлечивает. Нет, не то же, а что у него вообще есть, кроме этого?
Ну, он стремится там, общественная жизнь,
семейная. Ну да, ходит он туда, правильно. Это точно так же, как ты ходишь на коучинг какой-нибудь.
Да, но здесь у нас нет этих вещей. Что здесь у нас есть, кроме внутренней работы?
Все у нас есть молитвы. Кому надо? Никого не заставляют. Молитвы, трапезы, праздники, всякие обычаи наши собственные, которые установлены каббалистами, собрания товарищей, семинары, куча всего. Проводим разные конгрессы. Почему? Жизнь у нас, слава Богу, день изо дня, неделя в неделю. Все время кто-то куда-то бежит. Что, не жизнь, что ли, еще как?
Жизнь хороша, но я говорю о ненависти, которая раскрывается между товарищами. В отличие от того, что мы видим, здесь очень трудно преодолеть. Там нет такой ненависти.
Ну?
Здесь объятия, дружба.
Ты слышал беседу в пятницу вечером?
Конечно, слышал.
Так что непонятно, почему это раскрывается? Слава Богу, что раскрывается.
Это понятно. Слава Богу. Вы говорите, слава Богу.
Но так я им объяснил.
Здесь люди, которые год-два здесь находятся, не говорят, слава Богу. Им трудно.
Да, правильно.
Их надо привести к осознанию, что мы здесь в этом клубе должны оставаться и не убегать, подниматься над ненавистью, как мы знаем. Но мы не знаем этого, когда мы только год, два, три учимся. Даже если 5 лет учатся, люди убегают, и я каждый раз...
Ты уже видишь, что это уже не месяц и не два, как ты до этого сказал, с такой претензией.
Понятно. Я не просто так сказал. Есть общественная жизнь, игры, и богатство, и капитал стоит. Что нам нужно, чтобы приходить? Хорошо, есть трапезы, но что мне с того? Вы говорите «отдача». Люди не понимают слово «отдача». Очень трудно уловить.
То есть, ваша честь рекомендует нам проводить разные там... установить всякие обычаи, чтобы у нас было побольше, чтобы люди приходили, чтобы им было больше за что держаться. Ну, там, всякие эти игры, как в других местах, да? Всякие церемонии. Это что ты хочешь сказать?
Нет, я хочу сказать, что люди... Это все нормально, и наши занятия, и все, что мы делаем. Но людям дать лучшую основу, больше, чем заниматься. Вот скажем, чтобы у людей была... Кроме того, что действуешь в отдаче, это люди должны постичь. И понятно, что придет такая ненависть. Но что нам надо сделать, чтобы преодолеть эту ненависть?
Я тебе скажу, что нужно. Нужно просто послать Мудин. Двоих товарищей. Одного это плохо. Станет там Рэбе. Двух товарищей, которые будут заниматься этой группой в течение какого-то времени. Но будут заниматься ими так, не то чтобы они ими занимаются, а они помогают им все время восстанавливать себя, приводить себя в определенный порядок и формироваться. Это то, что нужно сделать в такой проблематичной группе. Все. Ну а чего ты хочешь? Чтобы зло не раскрывалось? А как они тогда продвинутся? Если не желают раскрыть величие цели, то нужно толкать их к тому, чтобы они Всегда нужно именно так направлять, как младенца, которого ты пытаешься поставить на ноги, чтобы он наконец пошел.
В этом и проблема. Посадите пару товарищей ваших, так их тоже возненавидят, их поубивают там.
Это хорошо. Почему ты боишься ненависти?
Я вам скажу, в чем тут проблема с ненавистью. Ты в конце концов, когда в семье есть ненависть, ты идешь и разводишься.
Если нет иной линии, то, конечно, да. А если нет, то именно благодаря тому, что приходят проблемы, ты выстраиваешь среднюю линию и в жизни. Если приходит молодая пара, и иногда и не ссорится время от времени, это плохо, это значит, что между ними вообще никакой связи нет, что каждый в своем углу. Он приходит домой, сидит, читает книгу или смотрит телевизор. Она приходит домой, занимается там чем-то там, готовкой или еще чем. И нет между ними ничего. Если между ними есть связь, должно быть и трение. Время от времени, не постоянно, но время от времени. Трение и примирение, трение и примирение. Это от природы. Это из духовного проистекает то, что должно быть так. И мы знаем, что именно с помощью этого появляется связь. Даже война, когда ты воюешь с кем-то, ты благодаря войне лучше его узнаешь. После этого есть больше шансов объединиться с ним, примириться. А так у тебя нет единства. Почему происходят войны? Потому что не могут объединиться иначе. Поэтому происходит война. Изнутри. Это как народы мира относительно Израиля. Не понимают, как объединиться с ними. Потому что здесь должна быть средняя линия. Поэтому приходит война. Выхода нет. Пойми только, как работает эта система. Нет правой без левой, левой без правой. Ты хочешь, чтобы все было розовое, конечно, как ты обещаешь всем своим избирателям, но это не так. Не так, не бывает так. Жизнь построена из трех линий. Иначе шансов нет. И мы даже видим это на уровне каждой клеточки. Есть плюс-минус, и между ними, посередине, в определенном очень сложном и очень особенном балансе происходит жизнь, которая не относится ни к правой, ни к левой, а именно между ними в таком особом совмещении свойств. Дайте ему там это.
Вы сказали, что левая линия у нас в изобилии.
Левая — это все наше разбиение, все наши келим, которые находятся в нас в совершенно в неограниченном количестве. Это малхут бесконечности.
В чем принципиальная разница между левой и правой? Что вправо я должен давать сам, и это трудно самому давать, а левая дает, я все равно падаю в нее.
Правая зависит от тебя. Чем дольше ты продвигаешься в правой, тем больше поднимается левая.
Почему у меня эта принципиальная разница имеется?
Правая — это связь с Творцом. Правая — это величие Творца. Стремление к Нему. Правая — это хесед, хафец хесед. Тот, кто довольствуется малым. Незаконченный праведник. Это свойство бины. Насколько ты стремишься к этому, не желая ничего для себя, только существовать, чтобы, может быть, в будущем сделать хоть что-то ради Творца. Так в той мере, в которой ты развиваешь эти вещи в группе, насколько ты можешь воспринимать от них, насколько они тебе рассказывают о том, что Творец велик, цель велика, все великое, группа замечательная, насколько ты можешь это впитать, причем серьезно, приходя к ним, подчиняешь себя им, принимаешь величие. Это именно называется осознанием величия. Ты впитываешь это как истину. То, что группа говорит, то, что говорит окружение, для тебя это истина. Так это от природы. Ты не можешь с этим ничего сделать. Посмотри, какими глупостями занимается весь мир. Потому что общество воздействовало на него так, что он принимает эти вещи вообще выше жизни и смерти. Да подумать только, что люди, о чем люди беспокоятся. вещи, в которых нет никакой важности. Почему? Потому что так принято. И он готов вплоть до того, чтобы убить себя. Так что если мы включаемся в группу и принимаем от нее то, что она говорит нам о величии цели и Творца, величии отдачи, в той мере, в которой ты включился в группу, и ты не знаешь этих мер, этот механизм внутри тебя, это работает как компьютер. И когда ты доходишь до определенной меры, включившись от группы в этих вещах великих и высоких, правое совершенство, совершенство на нуле, у меня нет ничего, но я в совершенстве от того, что я хотя бы отношусь к этому, имею к этому отношение, слить с ними. Прилепился я к группе, я начинаю понимать левую. Левое — это мое, это мои килим получения, это моя критика, мой разум, мое чувство, в котором я это проверяю и смотрю, что у меня тут? Ничего у меня нет. Кому я верю? Кто они такие? Что они мне там, какие глупости рассказывают? Кто из них сам что-то понимает? Я критикую, что у меня есть, чего я достиг. И тогда раскрывается мне левое, я должен верить, что это действительно так, ровно в той мере, ровно в мере соответствующей правой, где я могу сбалансировать себя между ними и быть в состоянии клипотного, средняя линия, где я стараюсь подчинить левую правой. Могу, не могу, мне это подстраивает свыше. Приходит третий и подчиняет одно другому. Как я чувствую раскрытие Творца? Пока что мы чувствуем, а вдруг разум раскрывается, сердце раскрывается. Это еще не раскрытие, это еще не раскрытие, но это расширение килим разума и сердца. И так мы продвигаемся. Продвижение таким образом зависит только от правой линии. Левая всегда придет, присоединится и совместится. Не волнуйся. Да.
Еще маленький вопрос, чисто материальный. Материально, если проводить различия правой и левой, в правой меня кидает, в левой меня кидает туда-сюда, то я в критике, то я полон воодушевления от внешних вещей. Как все это происходит относительно духовного? Мне надо это внутри, приводить действие внутри себя, или...
Вся работа внутри, вся работа внутри, внешне ничего не видно. Внешне ты приходишь на собрание товарищей, на семинары, на трапезы, на всякие мероприятия. Внешне нужно в этом быть. Либо ты находишься в этом виртуально, ну, неважно. Но ты как-то в этом находишься.
Как практически увеличить эту правую линию?
Все время быть под воздействием окружения. Чем больше смотреть, видеть, танцевать, есть с ними, сидеть рядом с ними, впечатляться от них, впечатляться. Не от того, что они говорят, это Творец говорит через них. Говорит уже несколькими образами. Тебе кажется, что они говорят глупости, тебе кажется, что они ограничены. Но ты все время находишься в работе. Да.
Доброе утро. Я слышу то, что вы говорите. Вещи настолько правильные относительно правого и левого. Но я вижу, что я стараюсь говорить о группе. Нам удается привлечь правую, внутри падаем в левую. Мы все это выполняем в нашей группе. Я говорю и в нашей группе, и вообще в других группах. Можно выстроить правую, можно привлечь правую, можно упасть в левую. А что это за средняя линия, к которой никак не удается прийти? Нам не удается прийти к объединению и согласию между людьми.
Это не средняя линия. то, что вы хотите прийти к согласию между людьми. Это не
а
средняя линия.
А что такое средняя линия?
Средняя линия — это Творец.
А как прийти к Творцу?
Он должен раскрыться в той мере, в которой ты правильно соотносишь правую и левую в количестве, в качестве, в напряжении между ними. Если ты приходишь к мере, к первой особенной, наполняешь первую особенную меру в отношении между ними, в этом раскрывается средняя линия. Пока я тебе говорю, иногда у тебя вдруг, я что-то больше понял, я больше почувствовал, что-то раскрывается внутренне, еще немного, но эти вещи, это еще не раскрытие. Это этапы, предваряющие раскрытие.
Я уже не так много лет, но все-таки какое-то количество лет. Я говорю только о нашей группе, в которой я живу, нахожусь. Я не знаю, что такое духовное, достичь духовного. Я говорю о группе, в которой мы живем. Пробуждаются вещи хорошие, пробуждаются сложные проблемные вещи. Мы проходим семинары, это все чрезвычайно интересно. Нам не удается объединиться, не удается. Все время падаем.
Так у вас и не получится?
Как?
Но вы должны стараться не оставлять это. Конечно, у вас не получится, пока не придет третий фактор. И не уравновесит их. Делает мир на небесах, делает мир между ними.
Когда? Когда?
Когда в группе будет и то, и другое, тогда будет Творец, не ранее. Ты хочешь без Него объединиться?
Понятно, что это невозможно. Я надеюсь, жду. Внутри меня я говорю это. Мне не удается. Я не знаю, может быть, мне не удается, но я не могу объединиться. Я молюсь Творцу.
Ты это сам делаешь или со всеми вместе?
Все вместе. Ты знаешь... Я это делаю даже дома. Нет, я говорю случайно...
Это вообще сверхъестественно.
Да, но случайно моя жена тоже этим занимается. Мы занимаемся этой темой вместе.
Даже здесь? Как? Даже здесь понятно. Мужчина и женщина, шхина между ними.
Шхина между нами, это понятно. Что делать?
Продолжай. Спроси свою жену, она тебе расскажет. Продолжай, и это произойдет. Это действительно, это святая работа. Да, пожалуйста.
Уважаемый Рав, в течение той беседы, о которой вы сейчас с нами провели, вы отметили воодушевление, величие Творца, давать товарищам, но это разговоры. И вот здесь отмечено в книге, мы читали, если два товарища сидят и думают, как увеличить важность Творца, мой вопрос. У наших мыслей сила, есть сила влияния на товарищей, на мир? Какая сила есть у наших мыслей?
А в чем ты хочешь, чтобы я ее тебе измерил? Какая сила? Что это значит? Надо... дать какие-то единицы, килограммы, ньютоны, километры, чем мы там меряем физическую силу? Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Давление на квадратный миллиметр? Ну, объясни мне.
У нас вообще имеется сила в мыслях двигать эти вещи?
Ну, конечно, есть. Как это там, дурной глаз, хороший глаз, мы с Ораном обсуждали это в какой-то беседе. Она уже выложена в интернете, может быть, или в архиве можно увидеть. Наша мысль — это самая большая сила. Больше, чем атомные бомбы и все что угодно, еще выше, за всеми этими субатомными силами. Какая сила мысли? Это уже... Эта сила уже как бы стоящая непосредственно перед духовной силой. Огромная сила. Поэтому, но огромная сила, если что? Если я сам думаю по себе, и ты думаешь сам по себе, это действует как-то в сети, но на нашем материальном уровне. А если мы начинаем объединяться для того, чтобы раскрыть общую силу отдачи, мы тем самым оживляем и обновляем, как бы включаем сеть связи между нами, духовную. И тогда мы раскрываем там силу Творца. И нам не нужно быть такими сильными в мысли, только в качестве, чтобы была качественно правильная сила мысли, раскрыть общую силу отдачи между нами, коей является Творец, и тогда он раскрывается, а там уже такая сила, это Наранхай, это не наш мир. Если мы между собой объединяемся и между собой хотим быть в отдаче Творцу, когда Творец присутствует в нас, пробуждает нас, и мы находимся с Ним в гармонии, в том же движении, как Он хочет быть в отдаче, и все время находится в этом, и мы хотим быть в отдаче, и все время хотим в этом быть, мы оживляем эту сеть. И в мере нашего входа, в той мере, в которой мы участвуем в этом, в той мере он раскрывается. Это огромная сила, и весь этот материальный мир ничего по сравнению с этим не стоит. Все эти люди, как жуки, начинают бегать к этой силе, бежать к этой силе. Ты еще увидишь. Все зависит только от малейшей связи между нами, но правильной связи.
Что я хочу спросить? Мы видим, что во всем мире уже много говорят о поручительстве, о рывуте, о каббале.
Смотри, за год вдруг слово «поручительство», мне кажется, это вдруг стало самым распространенным словом в израильском лексиконе. Даже в лозунгах все пишут «арвут», «поручительство».
Это вопрос. Когда мы сидим как группа, объединяем наши мысли и обсуждение, это прорывается в мир?
Вне всякого сомнения. Нет никакой проблемы. Ты только не можешь взять какое-то слово, давайте отдавать миру Кока-Колу или какой-нибудь другой лозунг. Тебе нужно взять слово, которое выражает духовное действие, отражает духовное действие, и тогда ты воздействуешь на эту международную сеть, ты увидишь, как за неделю, за месяц ты почувствуешь, насколько уже все введут это в свой лексикон. Да-да.
Большое спасибо. Я бы хотел добавить. Программа, которую Раф отметил, это «Новая жизнь», 88-я и 89-я беседа. Есть раздел в архиве «Новая жизнь». Вы там можете посмотреть. Все эти 89 бесед там выставлены.
Ну давай, сегодня день гостей.
Здравствуйте, Раф. Вы, товарищу, сказали, что есть моменты такого понимания, когда вдруг получают такое расширение. Это правая или левая линия?
Если в пути получаем зло?
Понимание, вот это расширение, вы сказали, я получаю наполнение, понимание. Это считается правая линия или левая?
Понимание. Есть у нас мозг и сердце. Мозг — это понимание, сердце — это чувство. Так это называется. Сердце раскрывается в келим получения. Это чувство, желание. Чувство в желании. Желание — это желание получать. Желание получать и наслаждаться изначально, для того, чтобы я мог сортировать желание получать и правильно его направлять. Для этого есть разум. Я этим разумом контролирую, критикую это желание и стараюсь сделать из него нечто правильное. И так я работаю в сердце и в разуме. О том, что мы сейчас говорили, ну, в моем сердце Боюсь вас запутать. Ты о чем спрашивал?
Мой вопрос. Мы пока на этапе подготовки. Мы учимся и пытаемся ощутить эти вещи, эти ощущения. Когда мы получаем какое-то наполнение, какое-то понимание, это то, что продвигает меня, сближает с Творцом в понимании, или наоборот? Это я поэтому спрашиваю. Это мне кажется, что это левая линия, но я задаю вопрос.
Не надо это делить на правую, левую, так уж. Это путает людей. Просто знай, что имеет смысл всегда идти только на совершенство. То, что я чувствую в своем эгоизме. И поэтому всегда это ощущения далекие от духовного, далекие от духовного. И для того, чтобы продвинуться, мне нужно только одно — тяга к духовному, большая тяга к духовному, как можно больше. И мне нужно получить эту тягу от группы. И если ты пока можешь разделить это на то, что тяга к духовному — это правая, а сила, которая в тебе пробуждается против духовного в критике к нему — это левая. Но при этом нужно все время беспокоиться о правом, о правой, потому что без этого он не раскроется. Да.
Джозеф из Сан-Франциско спрашивает, что группа может сделать, чтобы помочь мне помнить весь день? Ведь каждый миг мы должны пытаться раскрыть верную линию.
Если бы мы правильно распоряжались временем и в течение дня несколько раз возвращались к своим вопросам, к нашим вопросам, мы бы очень быстро пришли к цели. Мы бы не находились по нескольку лет, как здесь говорят, 5 лет без результата. Действительно, получается без результата пока. Мы не чувствуем пока результат. Продвижение, конечно, есть. А что делать? Продолжать, но беспокоиться о единстве. Стараться, если я сейчас выхожу с урока, то как я в течение дня стараюсь как минимум несколько раз, 20-30 раз в день, хотя бы на несколько минут, вернуться к тому, чем я занимаюсь, где я нахожусь, в том, что я слушаю, чувствую, думаю, хоть что-то. Что слышит мое ухо? Какие вещи? Это очень важно. Да.
Алексей из Казахстана спрашивает, что такое Творец? Какое величие я должен постичь?
Свойство отдачи, любви, единство, отказ от эгоизма, хафец хесед. Это первый шаг к подобию с Творцом. Ты его видишь, чувствуешь? Нет. Почему? Это одно из свойств, что он занимается мной во всем, делает все ради меня, а сам не раскрывается. Почему? Нет личности. Ты говоришь, я здесь, все должны меня чувствовать. А он наоборот. Это свойство наоборот. Обратное относительно тебя. Поэтому его нет. Хочешь раскрыть этот воздух, но тебе тоже нужно быть немножко повоздушнее. Да, американец. Доброе утро, Рав. Я хочу вернуться к тому моменту, когда вы говорили там немного о религиях. Мне так кажется, я, возможно, я точно много не знаю, но как в иудаизме, в ортодоксальном течении, люди в своей общине, у них есть Рав, с которым они советуются обо всем.
В любой религии есть такое. Они все это взяли из построения, которое один раз установили каббалисты. Ну а как в нашей жизни может быть, если не в соответствии с иерархией? Как иерархию лучше сказать на иврите? Хаим.
Так и будет.
А, это понимают, да, это слово иерархия? Идрак. Так.
Идрак.
Я постараюсь запомнить это слово. Если это на любом предприятии, в любом собрании людей, есть та же форма. Есть шпиц, кто-то на пике, на вершине, и под ним иерархия такая состояний, вплоть до массы, находящейся внизу. Ну, это так устроено все человеческое общество. Естественным образом, как результат духовного, ты можешь сказать, это правильно. Но неважно, если ты что-то выстраиваешь, строишь, всегда это будет так устроено, по конусу. Пирамида.
Так здесь, знаете, те из нас, кто занимается каббалой, почему нам говорят, даже еще не зная ничего о духовном, обращаться к Творцу, спрашивать Творца, но мы натыкаемся на проблемы, которые мы не можем решить, не знаем как.
Минуточку. А как он может понять прежде, чем он сделает действие? Выстроить кли, духовный сосуд, кли, в который придет понимание. Ведь мы говорим о постижении скрытого мира, свойств противоположных нам, которые не могут нас раскрыться, поэтому мы должны приготовить для них килим, сосуды, в которых они раскроются, нечто особое. У меня, скажем, стакан. В этот стакан я могу принять воду. Так? Верно. Это, мне говорят, чтобы получить духовное, тебе надо дать не стакан стеклянный, ты должен дать некий сосуд металлический, скажем. Стекло не пойдет. Так мне надо выстроить этот сосуд, это кли из металла. То есть любое наполнение требует для себя нового кли, иного кли, иного сосуда. Мы выстроены в нашем мире таким образом, что пять наших органов чувств улавливают часть реальности, и мы тоже ее чувствуем. Но уловить духовное, килим у тебя нет, органов восприятия нет, ты их должен выстроить заново. Это то, что мы делаем. Так мне надо выстроить кли, орган восприятия для того свойства, которое я строю. А твоя претензия, а где это свойство, потом я построю кли. А во что ты его получишь? Во что ты его получишь? Мне говорят, вот здесь вокруг тебя имеются ангелы, духи, черти, дьяволы, я их не могу почувствовать. Ты говоришь, я хочу почувствовать. Мне тебе говорят, одень другие очки, почувствуешь. Ты хочешь почувствовать прежде, чем одел очки. Так не пойдет.
Я не спрашиваю о духовном. Я что хочу сказать? До всего этого постижение. У меня такие же материальные проблемы, как и у религиозного человека. Так где нам найти совет против этих проблем? Где это уравновешивается? Кому я могу обратиться за советом, когда есть материальные проблемы, которые абсолютно уже невозможно терпеть?
Религиозный человек обращается к своему Богу, к своему раввину. так и ты можешь обратиться к Творцу. А в чем проблема? Если ты читаешь, нет никого, кроме Него. Почему ты к Нему не обращаешься? Почему не просишь? Я не очень понимаю, в чем жалоба твоя. Кроме того, что у тебя есть разные проблемы в жизни, так если ты говоришь, нет никого, кроме Него, видимо, от этого самого Творца, а не от соседа.
Можно так сказать, но это не раскрывает мне Творца и не отвечает, не дает мне ответов на те проблемы. Могу ли обратиться к вам с такими вопросами?
Я верю, что эти вопросы идут от Творца. Они приходят от Него для того, чтобы я их решил. Они к Нему вопросы. Ко мне тоже приходят вопросы. Все хорошо. Так. Ну, хорошо. Да.
Доброе утро, Рав. Я бы хотел продолжить вопрос моего товарища.
Ну-ну.
Я его понимаю, потому что я с ним обычно вместе иду. Ну, мы друзья, дружим. Так что я понимаю его проблему, я понимаю его вопрос. Иногда он рассказывает, что видит вас, и... Ну, ему не удается до вас добраться. И он иногда спрашивает, разговаривает о религиях. Я тоже могу пойти к своему пастору, и он тебе скажет. Или такое состояние, такое. Теперь мы находимся здесь, в Каббале. И мы понимаем, что Каббала — это не религия. И вы сидите перед нами, и я хочу вас спросить, как просьба, в чем ваша роль, в чем ваша работа? Только сидеть здесь и объяснять нам это?
В чем моя работа? Я тебе скажу. Однажды я поехал с Рабашем в автомобиле, мы ехали. И с нами был с нами один парень, который женился на его внучке. Такой поклонник, хасид. Я все время с Рабашем, и меня приняли и воспринимали свободно, как своего. Я там присутствовал на многих беседах и разговорах. И я привел новых людей от Берга, тогда много учеников пришло. И этот хасид сел в автомобиль, мы едем с Рабашем по нашим делам, но он по пути подсел, его надо было подвезти, там по пути высадить. И он задает вопрос Рабашу: «А почему ты принял всех этих простаков, всех этих простых людей, совершенно простых таких? Что они тут делают? Вроде это уменьшает величие Рабаша. Пришли из Тель-Авива такие парни, холостяки и не относящиеся к Каббале, не то что к Каббале, ни к религии, ни к пейсов у них нет, ни такого, ничего. Это не соответствует, некрасиво. Это принижает вас». Рэбе ему отвечает: ты прав, но ты понимаешь, я живу на пенсию. Ну, сколько я могу? У меня есть суп, а так в этот суп я еще кусочек мяса могу положить. Ты спрашиваешь, что у меня с того, что я на этой функции? Я получаю зарплату,
Я понимаю, вы здесь даете нам...
Ну, в чем вопрос, я не понимаю.
Вопрос такой, мы страдаем от нашего тела сегодня. Мы учимся духовному, но мы страдаем от животного тела. Что с этим сделать? И это непростое состояние.
Прежде всего, я желаю тебе прийти не к этому. И желаю тебе прийти к страданию, от того, что ты не можешь действовать в отдаче Творцу, чтобы ты не думал о теле.
Как может быть? Я же живу в нем.
Верно. Но твоя жизнь постепенно должна ощущаться в отношении к нему.
Хорошо, спасибо.
Услышал.
Вопрос мой, как я вообще, я маленький, могу отдавать Творцу, возблагодарить Его? Это не наглость, не дерзость какая-то?
Сыны вы Творцу вашему.
У меня нет никакого восприятия этого, я не понимаю этого механизма, я не понимаю, как он работает. Нет у меня никакой связи с Творцом, никакого раскрытия, я не понимаю, как это работает. Мне кажется, это совершенно странная вещь. Как я могу воздействовать на нечто столь великое?
Вопрос вот в чем. Откуда ты сейчас говоришь, с какой точки? Или с ощущения своей собственной ничтожности, или с точки лени, или с точки зрения ничтожности Творца в твоих глазах? Вот это вопрос. Поэтому тебе говорят так. Если ты увеличишь важность группы, в той мере, в которой ты начинаешь чувствовать группу как нечто великое, что значит великое, определяющее мою жизнь. Очень просто. Я нахожусь в группе, я знаю, мое будущее зависит от них. Очень просто, зависит, ничего не поделаешь. Как в капельнице, как мы говорим, каждый сидит с краном на этой капельнице и может ее перекрыть, чтобы эта инфузия, эта капельница, свет жизни не приходил ко мне. Если я начинаю чувствовать группу именно так, то я автоматически начинаю чувствовать Творца в той же мере важным. Буквально важным в той же мере. Потому что группа — это кли, а Творец — свет в этом кли. Попробуй, и ты увидишь. Тогда поднимется важность Творца, и тогда ты почувствуешь, насколько вдруг вместе с важностью Творца, насколько ты можешь давать ему и изменять ему настроение. Вот так ты почувствуешь сам, что это вот так, что у тебя такая возможность есть все это сделать. Ты можешь об этом сказать, почему вдруг Творец, его настроение, добро, зло, что у Творца есть подъема настроения и падение? Да-да, ты все это почувствуешь, что это все зависит от тебя. Да?
Я слышу этот диалог, и я обращаю внимание на всю эту интеракцию между мной, группой, взаимодействие между мной и женой, там, где я должен раскрыть Творца между нами, так? Я хотел бы именно об этом спросить, об этом моменте. И вы говорите, тогда он раскрывается. Я начинаю чувствовать. Остановимся на этом и раскроем это немного. На первой ступени, что я вдруг начинаю чувствовать, что до сих пор он не раскрылся, а вот тут что-то новое.
Что ты включился в отдачу. В расширение, отдачу. И тогда к тебе приходит раскрытие разума и чувства. Новое раскрытие. Что значит рождение, раскрывается то, что было скрыто, а то, что было открыто, закрывается. Ты начинаешь питаться из источника нового, из нового места. получаешь новое питание.
Как я знаю во всем этом смешении новых чувств, ощущений, пониманий?
Ты получаешь, тебе никто снаружи сказать не мог, ты получаешь точное понимание и ощущение вместе.
Без каких-либо сомнений.
Да.
Когда я слышу, как товарищ говорит, я могу сказать, что я чувствую его горечь, потому что я в похожем на него состоянии, он мой товарищ. Но если, как я могу сочувствовать Раву или Творцу? И я так понимаю, что я могу сделать это только если я спрашиваю, могу ли я прийти тогда, только тогда, к этому только если Творец мой товарищ?
Если ты начнешь чувствовать Творца, это главное. Мы думаем, что товарищ, которых мы видим, это товарищ. Так оно нам выглядит пока. Это вид скрытия. Это не товарищи. Это находится перед нами схема духовного мира. Скелет духовного мира. Буквально так. В той мере, в которой мы включаемся в нее, это начинает оживать. Мы вносим жизнь туда. Да.
Простите, Маурицио из Мексики спрашивает: Рав, обязательно ли это чувствовать наслаждение от отдачи? Если да, то какая разница между нами и другими альтруистами?
Мы обязаны наслаждаться от отдачи. Цель творения — насладить творение, чтобы творение насладились. Но наслаждение не ощущается в получающих килим. Мы видим. Любое наслаждение, которое мы получаем, немедленно гаснет. Покажи мне какое-нибудь наслаждение, которое ты достиг, и оно осталось. Ну, назови что-то такое, я не знаю, что был, гонялся за чем-то таким, достиг этого. Дальше что? И чем выше наслаждение, чем острее, чем сильнее, тем быстрее оно прерывается. Еда. Я наслаждаюсь, и вдруг меня, извините, уже тошнит, кончилось наслаждение. Секс, половые наслаждения. Говорят, секс — основа жизни. Я наслаждаюсь. Через миг после того, как наслаждаться закончил, я уже все, у меня уже тысяча других мыслей. Потому что это очень, это основа жизни, это основа наслаждения, секс. Очень, как бы это сказать, очень яркая демонстрация, яркий пример. Очень ощутим, это можно почувствовать и понять. Чем оно выше, тем быстрее пропадает. Дай мне наслаждение, которое не пропадает. Ну, покажи мне что-нибудь. Нет такого. Бывают такие наслаждения, но ты все время должен быть в них. Я тебе скажу, от чего наслаждение. Наслаждение от того, чтобы быть главой гестадрута. Почему? Потому что вокруг тебя много врагов, много противников, которые тебя сожрать хотят, занять твое место. И они все время дают тебе вкус жизни. Они все время раздражают тебя, возбуждают тебя. Ты все время находишь в страхе, в трепете, как бы тебе отбиться от них. Зависть, страсть и наслаждение. Но это не наслаждение, с другой стороны. Потому что ты все время находишься в борьбе, в противоборстве. Это некая болезненное такое наслаждение. Ты все время должен быть... Это неудобно, дискомфортно. Люди от этого... Ну, неважно. Короче, наслаждение не может быть принято в получающих килим. Такого не бывает. Наслаждение нейтрализует получающих кли. Они закорачиваются между собой, плюс и минус. А между ними должно быть сопротивление. Если ты поместишь сопротивление между ними, тогда плюс и минус, действующие на это сопротивление, дадут тебе хороший результат. Они могут произвести работу между собой, и мы вот так работаем. Это принцип очень естественный. Он действует в природе, и никакого нарушения законов здесь нет. Только что тебе говорят, не закорачивай все время, потому что иначе ты вред нанесешь. А ставь сопротивление, но сопротивление мы ставить не хотим, потому что сопротивление строится из того, что мы отталкиваем наслаждение и принимаем их иным образом, только внутри сопротивления им. Ну, насколько же? Где тут? Для чего? Мы глупцы, и мы не понимаем, что мы строим такие системы в технике, в электронике. Мы все это строим все время, такие системы. И системы, посмотри, какое изобилие этих систем мы настроили. Какие хитрые, сложные системы. И это могут быть системы, очень близкие к свету, или системы более простые для желания получать, как сопротивление. И могут быть системы, находящиеся между одним и другим. Это... емкости. И посмотри, какие там богатства свойств, внутренние, внешние, как мы это делаем, и в их взаимосвязях мы строим, чего только мы не строим. В соответствии с принципами, они говорят только одно. Через сопротивление ты производишь работу положительную. А мы на себе, мы тоже в этой системе живем, но делать этого не хотим, потому что это внешнее, скажем, техническое, электронное. Так мы там это строим в нашем эгоизме, обязываем их работать. А на нас, ну, как это можно? А одно на другое мы не способны, потому что это вещи, относящиеся к желанию. Только человек может оживить себя, потому что на свое желание над ним я не властен. Я могу уничтожить его, животную жизнь, а желание относится к духовному уровню, к уровню Адам, человек. Над этим я не властен. Получается, поэтому смотри, что с нами происходит. Но работа, которую мы делаем в духовном, на себе, это работа, которую мы выполняем на нашем материальном уровне, над нашим желанием получать. Мы переходим к следующей части. Там спросишь.
Перейдем к следующей части урока.